Глава 4. Таков художественный акт Бунина в его общем очертании. Внешний опыт восприемлет чувственное содержание мира и, сочетая их в яркие образы, показывает то их самих в их естественной самоценности, то через них те душевные содержания, которые в них выражаются, и сквозь них могут быть уловлены и описаны, но не более. Обратимся теперь к детальному строению этого самобытного и острого, но далеко не всемогущего, как думает Бунин, художественного акта. Акт внешнего опыта живет зрением, обонянием, слухом, вкусом, осязанием и пространственным воображением. Так Бунин прежде всего мастер внешнего зрения. Он видит телесным глазом точно, остро, тонко, обычно в фокусе. Он оптический мастер, живописец слова. Его искусство напоминает моментами те впечатления, которые нам дает бинокль Цейса, подзорная труба, волшебный фонарь или метко снятая кинолента. Вот несколько образцов. Поляна глухая, в глубоком снегу. Над головой уже совсем по-ночному блещет луна, тени меж сосен черные, четкие. На краю поляны тонет в сугробах черная изба без окон. Снежная пухлая крыша ее вся играет белыми и синими бриллиантами. Тишина мертвая. Метеор, страница 101. Сборник «Грамматика любви». Это почти зрительный эксперимент. Звуки погашены, запахов нет, видит одни глаза. Вот осенний утренний мороз, говорит глазу в двух строках. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Последнее свидание, страница 12, сборник «Последнее свидание». Вот эффект света, темного пространства и движения. Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска. Сборник «Роза и Иерихона», страница 95. О чем бы Бунин ни повествовал, он прежде всего вдвигает в душу читателя зрительный образ, почти всегда прекрасный, когда речь идет о природе, пластно-картинной, но часто отталкивающей, мучительно томящей, когда речь идет о людях. Читать Бунина значит жить вовсю зрительным воображением и нередко чувствовать, что оно при всем своем напряжении не успевает схватить, осуществить, покрыть весь тот поток зрительных образов, который неудержимо льется в его душу. Ибо Бунин, описывая, нередко дает волю всему потоку видений, его одержащему, не считаясь с возможным бессилием или медленностью воображения в душе читателя. Он щедр, неистощим, он хочет быть точен и исчерпывающих, и не связывает себя в описаниях законом художественной экономии, требующим бережливого отношения к объему и силам читательского внимания. Обратитесь в моей книге «Основы художества. О совершенном в искусстве». Глава 1, страница 156-163. Сравните, например, превосходное описание осеннего парка и гибнущего столетнего клена. «Жизнь Арсеньева», страница 120-121. Или описание весны в деревне «Митина любовь», страница 30-32. Той же остротой и точностью отличается у Бунина мастерство обоняемого образа. Он обоняет мир всегда и везде. Он слышит и передает запахи, и дивные, и отвратительные, и утонченные, и непередаваемо сложные. Он умеет показать вещь через ее запах с такой яркостью и силой, что образ ее как бы вонзается в душу. Бунин вдыхает мир. Он нюхает его и дарит его запахи читателю. И мир благоухает или смердит ему. Иногда он описывает этот запах по содержанию, а иногда просто относит его к вещи, предоставляя читателю вспоминать его самостоятельно. И сладко лесом, цветами, травами пахнет легкий холодок зари. «Роза Иерихона», страница 142. «Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести». «Начальная любовь», страница 7. «Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах». «Начальная любовь», страница 16. «Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корой». «Начальная любовь», страница 21. «В запертых сенях пахнет псиной». «Начальная любовь», страница 26. «Особенный запах у мелкопоместного дворянина. От него пахнет порохом и лошадью». Там же. «Поднявшись на крыльцо церкви, слышу тот сложный, холодный, особый запах, что бывает только на папертях русских церквей ранней русской весной». «Роза Иерихона», страница 68. «Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый аромат есть у каждого ее острова». «Господин из Сан-Франциско», страница 24. «Вот телята в катухе. Отдавал от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом». «Игнат», страница 34 из сборника «Крик». «А вот смешанное злоухание шорной мастерской в усадьбе». «Сверчок», страница 205 из сборника «Крик». «А запахи вагонов, станционных буфетов». «Жизнь Арсеньева», страница 138. «Вода тут пахнет ужами». «Божье древо», страница 142. «От сверчка пахло махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков, купающихся 2-3 раза в год». «Сверчок», страница 208, из сборника «Крик». Сравните «Ночной разговор», страница 178. Вот еще разительный переход от особого уездного старого зловония отхожего места в непроглядном мраке в сенцах к светлой, людной, теплой кухне, густо пахнущей горячей солониной и ужинающими мужиками. «Жизнь Арсеньева», страница 190. Мы найдем у Бунина целый набор запахов деревенской лавки. «Деревня», страница 37. «Запах трактира». «Деревня», страница 126. «Ярмарки». «Подорожье», страница 169 из сборника «Митина любовь». «Разгоряченного тела бегущего рикши в Коломбо». «Братья», страница 72 из сборника «Чаша жизни». «Какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов», мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью. «Веселый двор», страница 237 из сборника «Крик». И в довершение запах покойника, тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба, а потом особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью отовсюду веявшей в доме. «Жизнь Арсеньева», страница 159. Бунин знает, что сосредоточившийся и забывшийся человек теряет обоняние. «Сверчок», страница 209 из сборника «Крик». Он знает и силу обоняния в любви, и я слышу все ее запахи, дыхание волос, тела, платья. «Мордовский сарафан», страница 33, из сборника «Солнечный удар». Он запоминает навсегда запах ее духов от своей первой влюбленности или запах окрестности при свидании с ней. «Жизнь Арсеньева», страница 98-180. «Ее рука пахнет загаром». «Митина любовь», страница 86. Или еще. «Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, все было до головокружения хорошо». И Митя понимал, чувствовал это. «Митина любовь», страница 86. И, наконец, запах любимой лошади. И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без плоти, мне слишком жутко в этом мире. «Звезда любви», страница 146, сборник «Роза и Иерихона». Бунин не просто чует запахи вещей, он их слышит, он через них видит вещь и показывает ее, он осязает ее и дает потрогать другим. Образы обоняния прокрадываются в самое чувствительное место чувствительной души, поют ей или же волнуют ее, обжигают, взывают в ней ужас и отвращение. Сравните «К роду отцов своих», страница 47, сборник «Божье древо». Настоящее торжество чувственного опыта над всем объемом и всеми силами человеческой души. Нельзя не отметить далее звуковое мастерство Бунина. Опять то же умение изобразить вещь через ее звук, дать ощутить ее присутствие с силой полной наглядности. И не только вещь, а целую совокупность обстоятельств, целую обстановку, восстающую перед воображением читателя. Бунин владеет искусством звука и беззвучия. Он показывает качество и природу звука, отправляясь от тишины, а иногда показывает саму тишину или же через нее затишье души перед готовящейся бурей инстинкта. Выше приведенный пример угашенного звука из рассказа «Метеор». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. «Начальная любовь», страница 8. Вот город зимою в большой мороз, весь скрипит и визжит от шагов прохожих, от полозьев мужицких розвольней. «Жизнь Арсеньева», страница 109. Поэт входит в собор во время богослужения. Мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала. И тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше. Над самой головой, широко и благостно строго, встречая, принимая и покрывая тебя. Жизнь Арсеньева, страница 96. Звук может показать пространство и перспективу. Вот, кажись, пассажирский поезд идет. Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивает шумный такт колеса. Громыхая и стуча несется поезд. Ближе, ближе, все громче и сердитее. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. Начальная любовь, страница 10. Но показываемый звук может быть просто воспроизведен словами, почти звукоподражательно, с перебойным ритмом, чтобы вдвинуть в душу зрителя целую картину. Весна. На солнце тает. И Бунин показывает слуху. Капли, капели. Митина «Любовь», страница 7. Игнат, страница 18. «При дороге», страница 58. Сладостный мир в красках и линиях своих упоителен и в ароматах, но, может быть, слаще еще в звуках, настолько, что может и святого ввести в грех, и у Бога вымолить прощение. Однажды решил Господь погубить корабль с разбойниками, а Фока, угодник, святитель морской, спас их вопреки Божьему велению. И спросил его Господь грозно, «Ради чего же ты осмелился мне противиться?» «Ради третьих петухов, Господи! Как подумал я, что не слыхать больше разбойникам такого радостного предутреннего голоса, воскорбела душа моя горькой нежностью. Ей, Господи, сладка земная жизнь Тобою данная. Ради одного этого голоса, новый день, новый путь, темным и злым людям обещающего, будь во веки веков благословенно земное рождение». И прощает Господь Фоку угодника. «Роза Иерихона», страница 71-72. С той же, если не большей силой и наглядностью, передает Бунин осязаемые свойства вещей, даже таких, которые, по-видимому, почти не поддаются осязанию. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как он описывает восприятие воздуха и ветра. «Ветер мягко и сильно бьет в лицо». Или «дул на луже сильный западный ветер, и была в нем пьянящая влажность, силы ранней весны, одолевающей зиму». Игнат, страница 20. Вот обаяние и осязание сливаются. Металлически запахло морозным воздухом. Начальная любовь, страница 137. Вот воздух как бы исчезает. Воздух так чист, точно его совсем нет. Начальная любовь, страница 7. А вот он сгущается до осязаемой египетской тьмы, образуя темные своды подземелья. «Костер», страница 156 из сборника «Начальная любовь». Или уподобляясь черной и мягкой саже. «Роза Иерихона», страница 96. Когда же все эти восприятия, столь утонченные и изощренные, соединяет свои силы, чтобы дать живой, сложный и бурный образ природы, и к ним присоединяется мастерство перспективы, пространственной архитектоники и усиления ослабления, то возникают незабываемые картины и страницы. Довольно одного примера. Поэта настигла ночная буря в поле. И что за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то неверно тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжко греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами. С невероятным грохотом и сухим шипящим треском, разряжавшимся над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам, во всю высоту их зубчатыми добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом, точно перед страшным судом, и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нос под удары уже беспрерывные среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, до самой седьмой бездны горных святилищ, где мелькали какими-то сверхъестественными довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. Жизнь Арсеньева, страница 175. Сравните описание другого дождя, там же страница 203. Поистине целое богатство света и мрака, звука, видений и слов. Пространство, огненно пирующее во всех своих перспективах и слоях. Воздух, сгущающийся до обломного ливня. И все это несется на читателя в неуемном потоке сверкающих, прожигающих и разверзающих слов. «В числе моих особенностей, — пишет Бунин от лица Арсеньева, — всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию». Жизнь Арсеньева, страница 227. Эта восприимчивость, эта меткая и острая чеканка, свойственная его художественному акту, становится, если это возможно, еще более точной при переходе к материальным вещам, и в особенности к состояниям и ощущениям человеческого тела. Причем нередко вещи показываются так, как если бы сквозь них глядела человеческая телесность. Вот в помещичьем, за зиму нетопленном доме, с потолка в зале огромным животом висит отставшая в коричневых подтеках бумага. Всходы новые, страница 16. Сборник «Последнее свидание». Поэт на морском берегу. Море с утра до вечера переливается через мол пенистыми чревами. Роза Иерихона, страница 9. И так далее. Самые ощущения человека передаются с такой силой, как если бы в душу вонзился гвоздь. Двое замерзает в поле в метель. Ног, рук уже не чуем. Губ вроде как совсем нету. Одна челюсть голая. Сверчок, страница 216 из сборника «Крик». Бунин знает, как у испуганного человека от сильного страха колотится в горле сердце. Суходол, страница 347. Как человек, замирающий от вожделения, может шепотом крикнуть. Деревня, страница 47. Он передает иногда с томительной, отвращающей картинностью моменты человеческого уродства. Вот деревенский дурачок, у которого на лицо не хватило кожи. Кажется, что если малый сомкнет глаза, то нужно будет рот разинуть. Если закроет, придется широко раскрыть веки. Деревня, страница 37-38. Постарел деревенский лавочник. Лицо уподобилось грязно-серому вымени. Глаза околели, брюхо обвисло и сдрябло. «Я все молчу», страница 39, сборник «Последнее свидание». У ночующего урядника из-под чуйки торчат грязные ноги с длинными, как у собаки, ногтями. Деревня, страница 51. А при апоплексическом ударе тело человека ползет с дивана на пол. «Чаша жизни», страница 37-38, «Господин из Сан-Франциско», страница 31. Такие описания всегда физиологически точны и до навязчивости изобразительны. Они входят в воображение с некоторой безмерной силой, и читатель иногда не знает впоследствии, как от них отделаться. Как не увидеть мгновенно этого провинциального полового, который пошел на своих растоптанных ногах вперед? «Солнечный удар», страница 8. Как не вообразить тотчас же ленивого Мерина, который дуется, ноет и рвет нутром? «Последнее свидание», страница 5. Сравните «Митина любовь», страница 32. Но чтобы изведать силу этой изобразительности, надо самому читать Бунина, и притом с тем художественным вниманием, которого требуют его мастерские создания.